Привет, рефлексирующие. На ваш суд выносится придуманное новое обращение. Сейчас обсудили с ребятами такую проблему, что очень клишированные обычные формы обращения к публике. Мне очень надоело выражение «дорогие друзья». И мне девочки придумали апгрейд, улучшение через усиление. Значит, слово «дорогие» переделали в слово «оверпрайснутые», а слово «друзья» в слово «возлюбленные». Поэтому «оверпрайснутые» и «возлюбленные», мы приветствуем вас из электрички обратной, идущей из Тулы в Москву. И по заказу, который передала Лера, и по ее настоятельному требованию, она, будучи в Волгограде, координирует всю кухню записи подкаста, мы решили обратиться в нашей беседе к одной животрепещущей теме, которую мы озвучим чуть позже, а пока поделимся с вами новостями поездки. Дело в том, что, будучи на вокзале в Туле и ожидая своего поезда в Москву, мы обратили внимание, что раздаются на весь вокзал очень звонкие, звучные голоса, назовем это так. Это даже не крики, нельзя сказать.
Чтобы кто-нибудь изобразил.
Ну, это только Полина, мне кажется, с ее талантом к звукоподражанию сможет более четко артикулируя «ме». О, вот примерно так это звучало. Только Полина сдерживает себя, потому что издатель тех звуков себя не сдерживал, а наоборот всячески проявлял.
Издатель.
И посоветовавшись между собой и с участием экспертов, присутствующих рядом на вокзале, мы пришли к выводу, что это все-таки коза. Потому что женщина авторитетно сказала, это коза или овца. Но как кричат овцы, я очень хорошо знаю. И это коза. Я сейчас подумал, что эта предыстория как-то очень нелицеприятно коррелирует с темой нашего подкаста, но я надеюсь, что слушатели этого не заметят.
Конечно, не заметят после того, как ты сказал.
Они... они забудут, потому что я же только начал рассказывать историю. И мы забыли на несколько минут об этом, погрузившись в электричку и занимаясь своими делами, я пошел мыть яблоки. У меня есть такая... привычка, я как сажусь в электричку, иду сразу мыть яблоки. Я иду мыть яблоки, и вдруг я слышу этот самый звук и понимаю две вещи, что, во-первых, коза здесь с нами в этой электричке, и второе, что ее не видно. То есть это такая латентная коза. И разгадка тайны оказалась очень проста. Одна из пассажирок обратила на себя внимание необычным поведением. Она единственная во всей электричке, едет не в вагоне, а в тамбуре. Если бы она ехала в... понятно, почему она не едет в вагоне, собственно. И второе необычное обстоятельство состоит в том, что ее сумка шевелится. И таким образом становится ясно, что коза орет потому, что она любит свободу. Она не любит вот, вот это все. Она не сумчатое животное, она не коала, не панда, не вомбат. Она коза. Но проблема была решена каким-то странным способом, потому что, когда я шел обратно, было тихо, женщина сидела на корточках и рукой что-то делала в сумке. Вероятно, существует тактильный способ успокоения козы. Страшно себе представить, какой. Надеюсь, просто поглаживает. Вот это самые последние новости к этому часу.
Оставайтесь с нами.
Да, после рекламной паузы. Давай, Саша, рекламу какую-нибудь.
Покупайте... мочалки с кислородом. Таких мочалок нет больше нигде. Уникальная технология. Наши отечественные производители.
Я в дежавю. У меня такое ощущение, что мы едем не из Тулы в Москву, а из Москвы в Тулу. Я думаю, нам это еще предстоит. Мы приняли некоторые меры, но не знаю, поможет или нет. Чтобы меньше было... Ну вот, принимали меры, чтобы меньше было рекламы, а ее стало больше. Итак, друзья, объявляю тему обсуждения. Тема очень интересная, заинтриговавшая меня. Саш, какую мы решили?
Что женщина может дать мужчине?
Вот, потому что там у нас будет симметричная тема, так что ждите, готовьтесь. Ну, давайте в отношениях, ты забыл сказать, в отношениях, потому что Есть же вот это сакральное слово «отношения», нагруженное в последние годы совершенно особым смыслом, который, честно, я не совсем улавливаю, но это не обязательно для записи подкаста. И, конечно, когда мы слышим такой вопрос, то первое, что бросается нам в глаза, это особое... Особая Варечка, можешь помочь мне в беде? Да, хотя бы нет смысла, сейчас все равно люди будут заходить. Особая установка на то, что отношения, чтобы не фигурировало под этим словом, отношения представляют собой какой-то дательно-брательный процесс. Что для меня не очевидно. Я понимаю, конечно, что люди что-то дают и что-то берут, но вот в моей картине мира отношения, любые отношения, да, там, видимо, какие-то специфические имеются в виду, но любые отношения — это не совсем то, что строится на взятии и отдаче.
Но подожди, ты сам говорил о том, что ты находишься в обменной парадигме. И, соответственно, предполагаешь, что если человек... Ну, ты говорил, что когда у тебя что-то просят и считают, что ты должен это выполнить, то ты не понимаешь, почему они это просят,
и тебе
ничего не предлагают взамен.
Но меня не это смущает. Меня смущают именно выражение «дать и брать». Потому что... А, все, я понял. Ну... Это как бы чисто мои тараканы. Я понял, почему меня не устраивает эта концепция. Потому что дать и брать предполагает раздельность. То есть дать и брать можно при условии, что мы разные субъекты. А, видимо, у меня есть установка, что если уж существуют отношения между людьми, то они уже не разные субъекты, а как бы элементы одного целого. И, в принципе, у нас же организм тоже основан на обмене. Но мы не можем сказать, что там желудок дает кишечнику что-то там, и кишечник берет у желудка. В принципе, этому ничто не мешает, но так просто не говорят. Как будто бы какая-то другая метафорика предполагается.
То есть, получается, если это находится внутри какой-то замкнутой системы, то мы не можем...
Нет, даже не обязательно. Она не может быть и замкнутой, и разомкнутой, но просто... элементы системы иначе обмениваются, чем таким способом. Они скорее не дают и берут, они скорее получают, получают и... Какое Антоним слово получить? Я, допустим...
Отправляю.
Вот, получают и отправляют. И я даже могу объяснить, почему.
Да.
Потому что дать и брать предполагает присвоение. А получить и отправить предполагает просто функцию трансляции.
Да.
Ну, давай переформулируем тогда, если нет возражений, или для кого-то принципиально именно слова «дать и брать».
Ну,
или, может, это вообще разные реальности,
да,
когда можно рассмотреть
кажется,
и то, и другое.
Мне кажется, что есть такой способ общения, ну, это довольно часто предполагается, вот, допустим, говорят... Зачем мне мужчина, если он не может мне что-то дать? Или а ты хочешь что-то то-то, но что ты мне можешь дать взамен?
А тогда можешь расшифровать, вот, с учетом уже прозвучавших уточнений, специфику именно данной концепции? Выдачи и взятия.
Ну, соответственно, да, предполагается, что вы не в каком-то единственном. Вместе в квартире, вроде бы у вас одно хозяйство.
Что само по себе вообще странно, жить в квартире.
Да, после нашего шикарного дома.
А не в трехэтажном доме.
Где третий этаж закрыт?
Где третий этаж, правда, закрыт, но он есть.
Вот. И тем не менее, люди там говорят, а дай мне денег, или я тебе дам денег, и они считают, кто там сколько чего выдал. То есть они как бы разделяются.
Да, да, для меня это странно, потому что в моей концепции... Если уж люди живут вместе, ну, кроме случая, если они просто вместе снимают квартиру, но если они живут как некая общность, то, ну, это для меня как априори, что на выезде бюджет общий.
Да.
В летней школе бюджет общий, в зимнем семинаре бюджет общий. То есть, если бы бюджет был раздельный, вы представляете, как это было бы дико неудобно. Каждый отдельно рассчитывается за жилое место. и хозяйка получает не сразу всю сумму, а 10 раз к ней подходят люди. Она каждому дает сдачи, потому что там, например, 3700, а у него нету, у него только 5000 купюры, нужно где-то это разменять.
Ну да, а представь, еще было бы так, мы сидим на ужине, и ты говоришь, вот смотри, я тебе сейчас дам печеньку, а ты мне дашь
да.
сок. Согласна
да, да,
такой
да, да.
или нет? Да, это как-то перегружает систему, и, соответственно, непонятно, зачем вообще.
Ну, это может быть не зачем, а почему. Потому что, скорее всего, есть такой тип людей, для которых иное немыслимо, которые вот в этом, ну, в обособленном режиме существуют независимо от того, что это за отношения, какие отношения. Даже если они предельно близкие, они все равно не отменяют вот этого индивидуально-собственнического аспекта. Ну, хорошо, то есть, получается, есть две модели. Первая модель – это когда есть соборность некоторая, но там все равно циркуляция благ происходит, но только это нельзя назвать дать и брать. И есть вот эта модель, ну, по сути, контрактная, я так понимаю, да, контрактная модель, когда мы с тобой взаимодействуем до тех пор, пока мне это выгодно, тебе это выгодно, и это измеряется в каких-то конкретных единицах. То есть, ну, давай тогда о втором говорить, потому что если запрос такой, и это интереснее, потому что для меня это более экзотичная модель.
Да.
Вот. Что же там, собственно говоря, какие там блага циркулируют таким образом? Что, и что там у нас, нас интересует сейчас, что женщина может
женщина
дать?
Дать.
Что может дать или взять?
Дать.
Дать. Что женщина может дать? Ну, интересно.
То есть, во-первых, здесь есть какая-то идея, что то, что выдает женщина, обладает какой-то спецификой.
Конечно, конечно.
Что мы как бы не шило нам их меняем.
Да.
Соответственно, нужно подумать, а что же есть такого у женщины, чего нет у мужчины?
Нет, почему? Подожди, а почему женщина не может дать мужчине то, что у него и так есть?
Ну, тогда непонятна прагматика разделения. Что может дать женщина, что может дать мужчина. Можно сказать, ну,
ну, смотри, может быть, у мужчины есть нехватка чего-то, а у женщины есть запас
хорошо,
этого. Но и то ресурс есть и у того, и
да,
того.
Понятно.
Просто у женщины либо его больше, либо ей меньше его требуется, и она часть ресурса может выделить другому.
Хорошо. Какой специфический ресурс есть у женщины?
Девочки.
Ну-ка, выкладывайте свой ресурс.
Эмоциональность.
Эмоциональность. Так, давайте проверять. Женщина может дать мужчине эмоциональность. Тут у меня сразу возражение, потому что эмоции дать невозможно. Эмоции не переходят из рук в руки. Потому что нет же такого, что ты испытывала эмоцию, а я нет, и вдруг в какой-то момент я ее испытываю, а ты нет. Скорее получается, что если человек испытывает эмоции, он может ее распространить, видимо, за рамки себя. Ну, я, по крайней мере, не знаком с такими практиками. У вас бывает такое? Например, ты рад, а другой человек не рад. И ты делаешь так, что теперь он рад, а ты нет.
Ну, можно сделать обратную операцию. Он рад, а ты не рад. И ты делаешь так, что теперь ты рад, а он нет.
Нет, ну тогда ты не даешь, а берешь. Это другое.
Да.
Другая технология. Нас интересует, можно ли вот в обратную сторону действовать. Можно ли произвести какую-то эмоцию, которую ты отчуждаешь от себя и присваиваешь ее другому. Но мне кажется, вряд ли такое возможно. Я очень хорошо знаю ситуации мимесиса, ментального заражения, но согласно Рене Жерару, если субъект А, испытывая некое желание, передает желание субъекту Б, он сам не лишается.
Да.
На этом основан, собственно, мимический кризис, что теперь все хотят одного и того же, и это не дача желаний, это просто как бы расширение, экспансия желаний. Я думаю, отдать это частный случай.
Когда я отдаю, я этим решаю.
Да.
А когда я даю, я этим делюсь.
Хорошо, отдать... хорошо, подожди секундочку. Когда ты даешь, ты хотя бы временно все равно этого лишаешься. Ты не можешь дать что-то, чтобы это осталось у тебя. Ну, как мне кажется, или я ошибаюсь?
Ну, например, у меня есть большой пакет яблок.
Да.
Я могу дать человеку одно яблоко, оставив у себя
пакет. Ну, если ты его дала навсегда, ты его отдала. Я вот сейчас, допустим, дал вам яблоко, если я захочу, я смогу его забрать назад. Но на тот период, пока я его не забрал, я его лишился. То есть отдать – это дать с признаком окончательности. Но даже в случае, если я даю эмоцию на время, то все равно необходим переход из рук в руки. Иначе не называется словом «дать». Но когда коза кричит, она не дает нам свой крик. Потому что мы его приобретаем, но она его не лишается. Следовательно, это не подходит. Или есть возражения?
Нет, возражений нет. У меня есть другое предположение, ну, точнее, это не мое предположение.
Ну, да, это не важно.
То, что встречается в культуре, это идея того, что женщина дает признание мужчине, потому что мужчина как бы нуждается в этом, ему нужен какой-то статус, нужно понимание этого статуса.
Но это тоже очень легко критиковать, потому что в нашей терминологии это называется индифферентный аргумент, и он никакой специфики относительно женщин не обладает. Потому что признание может мужчине дать мужчина, может дать женщина с равным успехом.
Да, но идея, видимо, в том, что у мужчины дефицит признания.
Я понимаю, почему...
Ему больше оно необходимо.
А хорошо, почему именно женщина должна его дать?
Женщина нет такого дефицита.
То есть опять получается странная история. Если я дал другому признание, у меня его стало меньше, что ли? Ну, тогда не очень понятно, почему мужчины с дефицитом признания не могут давать его друг другу и тем самым ликвидировать этот дефицит. Ведь ресурс признания же не убывает.
Да, будто бы есть какое-то препятствие.
Мне кажется, тут подразумевается, что женщины обладают особыми технологиями признания. То есть они могут дать признание более высокого качества или в большем количестве. Но тут нужно разобраться, а действительно ли это так, и если так, то в чем это выражается? Вот эта особая компетентность женщин в признании. Мне трудно об этом судить. Ну, у вас спрашивать, наверное, смысла нет, хотя, может быть, есть. Как вы думаете, вы умеете давать признание лучше, чем мужчина? Вот Варя очень оживилась. Варя, признавайся, есть секрет?
Хочется сказать, что, конечно, да. Каким образом оно осуществляется, мне кажется, женщины это делают каким-то естественным образом.
И в чем, хорошо, и в чем преимущество такого способа по сравнению с искусственным, допустим, способом признания?
Но оно натуральное. Я думаю,
понимаю, но естественно и натуральное это одно и то же. А, кажется, я начинаю понимать. Мужчины, они недоверчивые. Недоверчивые они существа, потому что они более конкурентны, чем женщины. Угу. И если они видят искусственное признание, они начинают подозревать, что оно плохого качества. Ну, типа, сделано из ненадлежащего материала, по плохой технологии. Ну, это знаешь, как говорят, вот это вот куры фабричные, а это вот домашние куры. Это вот помидоры с химией, а это вот натуральные помидоры у бабушки с грядки. Так и есть. Это признание, естественное, как бы спонтанное признание, вроде как лучше, чем мужское, ну, изготовленное.
Да. И тут еще есть один фактор, если это так, как мы предполагаем, что если я конкурент на парадигме, и кто-то мне дает признание, то это само по себе подозрительно.
Да, я и про это говорю.
Да, а как бы если я уверен, то есть, что женщина не будет со мной соревноваться, и она выдает признание, значит, она это делает.
В культуре есть, точнее, были некоторые гарантии, что женщина не будет соревноваться. Извините. В грязь уронили. Ну, это нормальная практика в наше время. Риторика, сами понимаете, сейчас в каком состоянии. Практически сейчас был символ того, что происходит с риторикой. Минутка брюзжания. А, по поводу, да, что в культуре есть некоторые гарантии, что женщина не будет конкурировать с мужчиной. Эти гарантии сейчас, конечно, под вопросом, они очень ослаблены. Но сама идея, что мужчина и женщина принципиально различны между собой, требует даже на уровне спортивных соревнований женщин и мужчин разводить по разным видам состязаний. Да? Насколько я знаю, нет до сих пор в Олимпиаде, в Олимпийских играх каких-либо игр смешанных. Ну, я, по крайней мере, не слышал об этом. Хотя, я думаю, логически это должно скоро произойти.
Да. А знаешь, что начинает потихоньку происходить?
Да.
Вот в каком, ну, в переводном формате, когда начинают трансгендеры участвовать.
А, ну да, да. Причем это еще высмеивается, говорят, вот она там всех раскидала, потому что на самом деле она в прошлом году была мужиком, сейчас она женщина, она, естественно, выигрывает. Ай-яй-яй, ужас. Ну, я думаю, не ужас, а нормально. Хотел сказать, а что мешает женщинам стать трансгендерами, побеждать мужиков? Но понял, что тут что-то не складывается.
Смотря что за спорт. Если это спорт.
Если это шахматы,
да, конечно.
Кстати, даже шахматы же были женские, мужские, насколько
да,
я помню, соревнования. Ну ладно. Вот. То есть, если исходить из этого, то тогда все становится на свои места. То есть женщина мне не конкурент. И, соответственно, ее признание более какое-то честное и более безопасное. Но, ребята, я все-таки подкопаюсь. Ведь в вопросе время-то какое настоящее, что женщина может добиться. А мы, по сути, отвечаем на вопрос, что она могла ему дать. А сегодня, коль скоро гендерные-то границы размыты, то уже конкуренция-то между мужчинами и женщинами стала нормой. И, следовательно, фактически признание от женщин ничем не лучше, не хуже, чем признание от мужчин. Картина маслом?
Ну да. Ну, сохраняются какие-то еще архаические?
В джунглях Амазонки, безусловно. Ну, да, вообще в каких-то культурах близких к традиционности, даже не к модернизму, а именно к традиционности, скорее, да. Потому что ведь подкоп от гендера в модерне еще начался, а в постмодерне он уже просто триумфально завершился. Потому что феминизм это же не постмодернистское само по себе течение, а модернистское. И там, в общем, честно говоря, трудно что-то противопоставить рациональное их аргументам. Вот, поэтому здесь все-таки я бы сказал, что признание это немножко слабая гипотеза. Она такая немного отстающая. Это все равно, что сказать, очень удобно из Тулу в Москву на тройке прокатиться. Но может оно и удобно, но согласитесь, это какая-то слабая возможность. Это будет дорого, долго, холодно. Очень долго придется договариваться, искать эту тройку, чтобы ее запрягли, найти ямщика. Где сейчас те ямщики? Так, где сейчас те женщины, которые так вот умеют давать признание, как мужчины хотят? Ну, давайте поищем, может быть, другой какой-то ресурс, более...
Ну, часто говорят, что женщина может дать мужчине мотивацию.
Ой. А вот это уже забавно и загадочно. А как что стоит за этим? Дать мужчине мотивацию.
Ну, подразумевается, что женщина, видимо, представляется как какая-то ответственность, которая мотивирует мужчину в дальнейшем развиваться. То есть, когда ты один, тебе много ресурсов не нужно. Вас двое, то тебе нужно больше.
Парадокс работать. Какой-то. Получается, она да. Не дает, а берет ресурс. Как она дает мотивацию?
Она дает мотивацию стать, как это сказать, ресурсодателем.
И каким образом? Каким образом можно кого-либо замотивировать быть ресурсодателем? Ну, я же говорю тебе, Саш, слушай. Смотри, у меня тебе классное предложение. Давай ты будешь в два раза больше зарабатывать, а половину мне на карту.
Да, 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 да. Но
что, ты согласна?
Нет.
Ну вот, я и сомневаюсь, что это вообще работоспособная модель. Что-то я не увидел. Нет, как бы я увидел у тебя первичную мотивацию, но она быстро срезалась.
Ну вот надо подумать, а что взамен она предлагает?
Нет, это другой вопрос. Понимаешь, мы же разделили, что она дает и что она берет.
Ну да, ну я действительно тоже такое слышала, то есть в принципе по вот этой схеме, которую ты говоришь, зарабатывать ты будешь больше, а давай, но знаешь, что я подумала?
В чем выгода этой комбинации?
Выгода в том, что возможно появятся излишки, которые нужно, короче, не знаю, будет относиться это к себе или нет, но я заметила, что есть такие мужчины, может быть, женщины тоже, которые много работают и любят работать, но совершенно не понимают, куда тратить ресурсы. Вот. И это может стать препятствием, потому что когда у тебя ресурсов накопилось, нужно еще как-то потратить, найти время на это. А вот у тебя появляется человек,
который... Ну, это парадокс. Если они и так любят работать, почему их волнует, куда потратить ресурсы?
Ну, потому что на это нужно время...
Так а зачем его можно вообще не тратить? Ну вот представь себе, давай обратную ситуацию возьмем. Человек, который не любит работать и любит тратить, его разве будет волновать, как бы ему поработать? Он будет просто тратить, не работая, если у него есть такая возможность. Теперь представим человека, который любит работать и не любит тратить. Если у него есть возможность не тратить, он не будет тратить.
Я поняла. Возможно, есть такой стереотип и установка, что раз уж я заработал, то для чего я заработал? Чтобы потратить. А на самом-то деле это не было первичной целью. Но в сознании такая склейка есть. Надо же потратить, уже я пускаю, что зарабатываю. У тебя появляется женщина, и все как бы складывается.
Я что-то не понимаю. Понимаешь, Варя, о чем говорит Саша?
Не совсем.
Как бы, кажется, какой-то манипулятивный элемент вмешивается. Например, приходит хомяк и говорит: слушай, а тебе не с кем дерьмо убирать, а давай я буду срать, а ты будешь дерьмо убирать. Да и тот какой-то, все складывается теперь.
Ну, если это...
Ну, как бы, непонятно, в чем функционал. Да? Понятно, в принципе, схема понятна, но непонятно, в чем функционал этой схемы. Она рабочая, но она бессмысленная, как будто кажется. Да, потому что вот этот модуль траты, такой траты, я понимаю, там трата потлочь в традиционной культуре, там все это логично обосновано, но вот такая трата ради траты, она кажется какой-то дисфункцией, а не функцией. И опять же, она не из разряда дает, она из разряда берет. Да. То есть женщина умеет хорошо брать деньги. Это прекрасно, но это следующий подкаст. Как она может давать брание? Да, это все равно, что сказать. Вот я тебя ограбил, я тебе дал быть ограбленным.
Дал свободу от лишних денег.
Вернул свободу быть лишним.
Девочки, то, что вы говорите, звучит как-то странно, честно говоря. Похоже уже на какие-то чисто эквилибристику терминами. Но за этим что-то есть. Мне кажется, я начинаю нащупывать реальное содержание, потому что то, что вы описываете... Да, вот Варя правильно задала вопрос. То, что вы описываете, вы не описываете, что женщина дает. Вы описываете, что она берет, нам надо понять, что мужчина получает взамен, когда он выдает ей вот эти деньги. Кстати, признания тут вовсе может не быть, потому что многие женщины совершенно неблагодарны, они берут эти деньги, как само собой разумеющиеся. Но, видимо, он думает, что он приобретает что-то, то есть он платит ей за какие-то услуги. И вот, я придумал, какой вопрос надо задать. Что надо сделать, чтобы мужчина перестал давать тебе деньги? И тогда мы поймем, за что реально он их дает.
Сложно сказать, у меня нет такого опыта.
Ну, у тебя же есть опыт, может, ты читала об этом, слышала об этом.
Ну, мне кажется, перестать соблюдать его правила, то есть перестать его слушать.
Кстати!
Вот поэтому мне денег не дают.
Конечно. Вот, смотрите, вот подтверждение. То есть подчинение, она дает ему свое подчинение. Либо, кстати, слушайте, у меня, мне кажется, начинает складываться. Есть два типа женщин. Одни берут деньги за подчинение, а другие за властвование.
Вот я тоже об этом думаю.
Потому что есть тип жен, иногда это просто женщины, но чаще это жены, которые занимают очень лидерскую позицию. Как говорил один уважаемый мной психолог, когда ко мне на прием приходит супружеская пара, моя первая задача – определить, кто здесь муж.
Да, я тоже об этом подумала, что это похоже на ту пару, которую мы сегодня обсуждали.
Зачем ты их так обзываешь? Ну, ты называешь их тупарой.
Тупара.
Ну, не тупары, они вполне...
Смышленые ребята.
Что у человека есть какой-то недостаток... волевых, возможно,
причем,
качеств.
Причем, я сразу буду развивать, у человека всегда есть какой-то недостаток. Либо недостаток волевых качеств, либо, наоборот, избыток волевых качеств, который, по сути, является недостатком их противоположности. И женщина является уникальным специалистом, который может продавать услуги по подчинению, а может продавать услуги по управлению.
Да.
Причем, у меня есть подозрение, что большинство женщин умеют и то, и то.
И то, и то, конечно.
Мне, конечно, доводилось видеть специалистов узких, но в основном обычно же специалисты широкого профиля. Вот, тогда что-то становится понятно. То есть женщина дает мужчине, я бы назвал это так, политическое обслуживание в разных модусах. То есть если надо, она может подчиняться, если надо, она может руководить. Да, и это действительно услуга, за которую, ну, не грех выплатить. Хотя, опять же, давайте только проверим одно. А это специфическое свойство женщины, а мужчина умеет так?
Я думаю, умеет, но очень редко.
А, все-таки реже.
Да, то есть есть же такие там, мужчины, которым дают деньги.
Ну, это почти все мужчины.
Я имею в виду женщины, которые состоят там, в браке.
Нет, так я не говорю, что мужчина, которому дают деньги, женщина. А мужчина, если дать деньги мужчине, то можно такого специалиста найти? Ну, видимо, да, с учетом современных веяний.
Ну, да.
В принципе. Только, да? Видимо, знаешь только в чем отличие, что женщины давно на этом рынке, а да. Мужчины только недавно туда пришли. Ну, то, что называется, например, словом «содержанки». Кстати, у Богомолова очень хорошо в сериале это показано, что признания там как бы особо нету. Ну, там уж не говоря про любовь и прочее, там это рядом не ночевало. Но вот эти политические игры там вообще представлены очень широко. И там, кстати говоря, еще он хорошо показал, что дополнительной услугой, видимо, для VIP клиентов является то, что ты не знаешь, в какой момент управление перейдет к подчинению. И тут еще есть дополнительная интрига, что вот она слушала, потом вдруг бабах, она начала диктовать свои условия. Это, блин, так что происходит? И это вот как раз может и мотивацию давать. Какую-то игровую мотивацию. Типа приключение какое-то происходит. Знаешь, как тот же хомяк. Вот я почему всегда рекламировал хомяка, что хомяк...
Реклама хомяков.
Да, реклама хомяков.
Наши хомяки лучше,
только наши.
Чем зарубежные.
Нет, все хомяки лучше, чем не хомяки. Потому что если в квартире живет хомяк, то в квартире круглые сутки работает театр. Ты можешь бесплатно подойти в любой момент. Ну как бесплатно? 100 рублей один раз. Потому что абонемент стоит 100 рублей на несколько лет.
Но еще за наиду
надо его сказать. Ну, слушайте, ну там, честно скажу, еда хомяку в бюджете вообще не занимает места. Потому что килограмм пшена стоит 50 рублей. Килограмм пшена хватает на месяц.
Нет, надо его правильно видеть.
Ну, начинается сейчас. Правильный фитнес для хомяка, да. Нутрициология для хомяка. Вот, я о чем? О том, что никогда не бывает скучно, потому что все время происходит что-то, и никогда непонятно конкретно, что именно. Это как в той песне, которую вы вчера исполняли. Не будем ее цитировать. Песня рассказывает про некое романтическое приключение, но лирический герой не может пояснить, в чем, собственно, оно заключалось. Точнее, он знает в общих чертах, да. Он не знает, какую функцию он выполнял. Да. Вот. Так и здесь. Ты как бы смотришь, что он возится, что-то делает, и все время задаешь себе вопрос, что именно сейчас? Именно сейчас что происходит? И у тебя могут быть только гипотезы, но ты никогда не знаешь точно, вот как сейчас. Полина взяла, кинула микрофон нам. Может быть, вот такой вот элитный уровень женственности, он в этом и заключается, что в дополнение, собственно, к базовому продукту тебе дают еще вот это, вот некое шоу.
Ну, кстати, она производит шоу.
Женщина производит шоу.
Шоу, да. Шоу женщина точно производит.
А почему, кстати, женщины больше склонны к производству шоу, чем мужчины?
Может, шоу требует эмоций, женщина более не обязательно.
Шоу может быть и на минимум эмоции, на чистой технологии можно сделать.
Ну, я сразу подумала о том, что ориентация, видимо, на других больше. Потому что шоу уже не для себя делается.
Ну, да. А тут в этом некое самопожертвование.
Да. Тут может возникнуть вопрос, а мне это зачем надо? Как меня однажды спросили, я что, клоун, что ли, что я тебя развлекаю? То есть вообще для человека оскорбление.
И ты такая про себя, ну вообще как бы да.
Ну да, я так подумала. И, по-моему, даже не про себя. Арлекино. Ну а что, плохо что ли?
Ну вообще так, да. Я тоже не понимаю этих ограничений, но я же знаю, что у многих есть эти ограничения. И хочется какой-то серьезности, подлинности, основательности, какой-то окончательности. А шоу, оно же must go on, что называется. Я думаю, вот что мужчинам может не нравиться, что нет финала в этом шоу. Ну, точнее, им нравится как наблюдателям, но как создателю они, возможно, быстро устают от этого. Потому что вот в чем отличие, кстати, опять не в рамках сексизма, но наблюдение такое есть, что мальчики, участвующие в семинарах, чаще требуют результатов, чем девочки.
Да.
Потому что девочки, участвующие в семинарах, обычно довольствуются самим фактом. А мальчики часто задают вопрос, и что, и какие выводы,
ой,
и что мы получили.
На семинарах ничего, а вот на индивидуальной консультации у меня был какой-то период, когда я прям вообще не хотела брать мужчин для индивидуальных консультаций. Именно потому, что они начинают мало того, что требовать результатов, еще и требовать объяснений, что мы сейчас сделали. А однажды меня даже попросили, чтобы я сделала какую-то там табличку.
У меня один парень уже 2 месяца требует табличку, которую я имел неосторожность пообещать. Но я-то обещал. Но у меня нету идей, что я обещаю, чтобы сделать. У меня есть идея, я обещаю, чтобы успокоить человека, как-то сделать ему приятное. То есть в моей концепции обещания это самодостаточный продукт. Вот. А он никак не поймет, что в обмен на обещание он получит только новые обещания. Потому что я говорю, конечно, сделаю. Сделаю, но не делаю. И не собираюсь.
Так, это понятно.
Вот это интересные мысли, которые у нас получились про власть и про шоу. Но, кстати, ведь есть же женщины, которые не делают шоу, а такие очень скромные, тихие. Значит, получается, они на каком-то уменьшенном, что ли, ресурсе работают? То есть только подчинение или только власть?
Ну, есть, да, кто работает только на подчинение. Поэтому, кстати, вот такая практика же считается плюс-минус общепринятой, что есть женщина для подчинения, есть женщина для шоу. Любовница, которая закатывает там истерики или еще что-то, устраивает эмоциональный качели. Потому что,
да,
конечно,
да,
не факт, что одна женщина справится.
Нет, но как раз там у нас же нет слова «одна» в названии, да, подкаста, слава богу. Я слово «женщина» тут понимаю как родовое понятие, да, не как единичное. Но это общий принцип, мы про это много уже говорили и раньше, что если вы делаете ставку на одного человека, то ставка ваша вряд ли сыграет. А, ну это, конечно, было в моей лекции «Философия брака», эпохальной лекции «Философия брака», где я доказывал, что что многоженство лучше, конечно, чем моногамия, но определенное, но многомужество, кстати, тоже.
Ой, я согласна.
Но она не решает проблемы, потому что проблема не в том, что мало людей, а проблема в том, что слишком много ожиданий вложено в саму практику. А нет такого, что вы сходили в театр, и вы выходите и говорите, ну что-то я не наелся. Потому что театр это не ресторан. Вот, хорошо, я просто приношу. И то же самое, нет такого, что я выхожу из ресторана и говорю, что-то мне скучно было. Что-то я не было мне интересно в этом ресторане. Если ты хочешь, чтобы тебе в ресторане было интересно, ты помимо еды, веди еще беседу, правильно? Так и здесь. Если ты хочешь комплексный продукт, нужна комплексная практика.
Мне вот еще интересно, в какой момент у мужчины вообще появляется запрос, чтобы там, ему начали подчиняться или его начали организовывать, ему управлять? То есть вот он живет, например, до 25 лет без этого.
Нет, думаю, он не живет без этого.
Конечно.
Да, потому что, ну, тут, конечно, очень много родителей, допустим, делают. Папа, например, управляет, ну, скорее всего, папа и мама управляют. А подчиняются кто? Ну, игрушки подчиняются, да. Хамя, кот. Ну, кот, конечно, подчиняется неохотно, но кот в этом смысле он похож на женщину. Потому что он может и подчиняться, и властвовать, и шоу устраивать. Просто с годами, но это, я думаю, чисто культурная вещь, с годами формируется стереотип самостоятельности. А, то есть это происходит как по Достоевскому. Сначала ты рождаешься в неком целом, потом ты отделяешься от этого целого, а потом, побарахтавшись в одиночестве, возвращаешься, но уже свободно. Принцип блудного сына библейского. А, работает так. В семье все это есть, там вот как раз семья в этом смысле такая нормальная, полноценная семья. Она вырабатывает и ресурс власти, и ресурс подчинения, и ресурс шоу, то есть эстетический ресурс. Но потом принято из семьи уходить. И вот когда человек уходит из семьи, у него эти потребности оказываются незакрытыми. И он начинает искать того, кто их закрыл.
Ну а вот если мы обратимся к прежнему
Брежневу, я думаю, это он не эксперт. Я очень уважаю этого специалиста, но в данном случае, я думаю, вряд ли он напомнит.
Ну вот, например, монголы, которые жили в юрте одной большой семьей. Да. Следовательно, сын не выходит из семьи. У него сохраняется влияние отца и матери, у него есть младшие братья, есть старшие.
А, так это совершенно другая ситуация. В этой функции, в этой ситуации функция женщины одна, продолжение рода. То есть всего этого, я думаю, там вообще нет, скорее всего. Ну, точнее, оно есть, если он отделяется все-таки от семьи. А, когда-то, наверное, это надо делать, потому что в одной юрте все равно столько народу не влезть. Все равно в какой-то момент кого-то отселять надо будет. Ну вот, и тогда там приходится всю эту систему воспроизводить заново. Тогда у женщины уже вот как бы у главы семьи у нее вот эти функции появляются. Потому что пока женщина, она просто дочь, то ничего этого нет. Но она, я думаю, ничего мужчине дать не может в качестве дочери. Ну, отцу, там, ну, опять же, нельзя сказать, что там дочь дала отцу подчинение. Она, конечно, его дала, но это как бы настолько само собой разумеется, что ты говорить не приходится ни о чем. Ну, я думаю, что это интересно. То есть я получил
это, кстати,
несколько новых идей.
Похоже на то, что рассказывают, мы сегодня говорили про тренинги для женщин и все такое. И я раньше видела вот это противоречие. Даже помнишь, мы какой-то текст разбирали? Противоречивый, потому что с одной стороны есть... Вот
мы это назвали шизообъектом, насколько я помню.
Есть идея того, что ты там будешь подчиняться, пытаться там выполнить его прихоти, но в то же время есть какая-то здесь прагматика, очевидно, что это властвование, какая-то форма власти. Вот. И обычно на этих тренингах вот так и учат, там, что вы должны быть мудрыми, там то-то, то-то, и вот там получить денежку, да, или направить там в нужную сторону. Вот. А вот тут вот, например, там, в какой-то момент знакомства первоначального нужно немножко там, посопротивляться, устроить как бы вот как раз то самое шоу. Так что, ребята, мы практически как те самые тренеры.
Мне одна наша общая хорошая знакомая после похожего разговора говорит: «Я придумала, нам с тобой надо открыть школу шкур». Я долго очень отбивался, она мне регулярно еще напоминала потом.
Я думаю, мы справимся, другой вопрос. Зачем?
Нет, да, я не сомневаюсь, что я справлюсь, но это не самое интересное в мире занятие. А надо себя ограничивать, ребят. Всех плюшек не съешь. Кстати, у нас есть плюшки. Спасибо всем участникам, слушателям. Будем думать дальше.
Да, есть плюшки, приятного аппетита всем.